Мир с Богом. Часть восьмая.
Будущее христианина. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 2-3. Весь мир согласен с тем, что мы переживаем сейчас жесточайший кризис. Многие предсказывают увеличение бедствий. Некоторые утверждают, что народы стремятся к гибели. Многие считают, что мы находимся на грани заката нашей цивилизации вообще. Многие из наиболее распространенных книг посвящены предсказаниям будущего. На страницах газет и журналов говорится об Армагеддоне, конце мира, гибели цивилизации. Один из президентов в своей вступительной речи сказал: «Наука дала нам возможность разрушить самих себя». Вильям Фогт в своей книге «Путь к тому, чтобы остаться в живых» говорит: «Письмена на стене пяти материков возвещают нам, что мы накануне дня суда». Доктор Ричард Ульман писал: «Мы живем в век принятия решений или выбора между добром и злом, между правдой и ложью, между жизнью и смертью, в такое время, равного которому еще не было. Если мы выберем неправильно, мы можем оказаться последним поколением человечества». Профессор Сорокин сказал: «Мы живем во время величайшего кризиса человеческой истории. Не только война, голод, чума и революция, но и ряд других бедствий потрясают мир. Все ценности потеряли свое значение, все нормы нарушены. Человечество стало искаженным подобием своего некогда благородного образа. Кризис царит надо всем, и в него втягивается вся культура и общество. Этот кризис проявляется в искусстве и в науке, в философии и религии, в нравах и законах. Он пронизывает все формы социальных, экономических и политических организаций и весь образ жизни и мышления. Есть все основания ожидать, что губительные последствия подобных бедствий обрушатся на нас самым сильным образом и в еще более широком размере во время нашей катастрофической эпохи. Если просмотреть обширную литературу, созданную атомной и водородной бомбами, книги и статьи, описывающие, с одной стороны, опыты в Неваде и Бикини, а с другой стороны, те, в которых делаются попытки описать неизбежный кризис, перед которым стоит теперь человечество, то мы будем удивлены, обнаружив, насколько наука усвоила теперь библейский способ выражения. Доктор Вильбур Смит говорит: «Платон, Сенека, Аристотель и фактически никто из великих философов никогда не пытались предвидеть будущее. Библия является единственной эсхатологической книгой. От книги Бытия до Откровения Иоанна Библия полна описанием событий, в которых выражается ожидание критического пункта истории человечества. За последние годы церковные деятели не раз выражали свои опасения по поводу того фанатизма, с которым некоторые обсуждают грядущие события. Но сама церковь приходит теперь к новой точке зрения на те тексты Священного Писания, в которых говорится о ходе грядущих событий истории человечества. Мировой совет церквей на своем собрании в Ивенстоне в 1954 году избрал темой собрания «Христос – надежда мира». Всемирный совет назначил комитеты для изучения Библии с тем, чтобы церковь могла представить полную картину Божьего откровения о будущем. В такое время, как наше, мужчины и женщины, незнакомые с Библией, могут, как и во всякий критический момент, быть обманутыми через ложных пророков, через спиритизм, хиромантов, гадателей и всевозможных других суеверий. Напуганные люди тратят ежедневно тысячи долларов, пытаясь найти какое-либо указание на то, что предстоит в будущем. Но все, что им нужно сделать, это отправиться в ближайший книжный магазин, купить за дешевую цену Библию, и они найдут на ее страницах все тайны будущего. В известной в Америке книге Мэри Бекер Эдди «Наука и здоровье» нет ничего, что проливало бы свет на будущее. Вы можете прочесть Коран от корки до корки, и вы не найдете в нем ни одного слова, касающегося будущего человечества. Только Библия, и только Библия одна проливает свет на тьму, окутывающую тайну будущего. Завеса, окутывающая эту тайну, поднимается, и будущее открывается. Библия предсказывает, что мир, такой, каким мы его знаем, должен прийти к концу, и возвещает, что поворотным пунктом этого конца будет вторичное пришествие Иисуса Христа. Библия дает понять, что произойдет величайшее в истории всех веков венчание на царство, когда Христос взойдет на престол как царь царей и Господь господствующих. Я вполне отдаю себе отчет, что это очень спорная и часто неправильно понимаемая тема. В прошлом часто встречались фанатики, ходившие по всей стране и предсказывавшие сроки пришествия. В результате эта истина слишком затемнялась. В журнале «Религия в жизни» появилась статья под названием «Христианская надежда и ее значение сегодня». Тема статьи – «Будущее». Она обсуждалась тремя современными мыслителями. Первый – доктор Арнольд Тойнби, знаменитый английский историк. Второй – доктор Амос Валдер, известный богослов, преподаватель Чикагского университета. Третий – доктор Льюис, знаменитый английский ученый и профессор Оксфордского университета. Тойнби видит мир разделенным на два лагеря в результате технологических перемен, которые сделали всех людей соседями, не дав им в то же время терпимости, любви и понимания друг друга. Христианская надежда, по мнению Тойнби, должна бороться с левиафаном преклонения человека перед самим собой, материализмом и коллективизмом. Доктор Вальдер, с другой стороны, сомневается, может ли человек найти христианскую надежду в самой истории. Искупление, считает он, должно произойти из духовных источников, а не из человеческих. Человек должен понять, что Божьи цели могут быть осуществлены в мире, даже если это потребует очистительного огня и трагедий. Когда-нибудь человек построит Царствие Божие на земле более или менее благодаря собственной мудрости. Только в заявлении доктора Льюиса чувствуется, что мы попали на библейское основание для нашего мышления. Льюис принимает Слово Божие за истину. Он откровенно заявляет: «Мне кажется невозможным сохранить в какой-либо сознательной форме нашу веру в божественность Иисуса Христа и истину христианского откровения, и в то же время, отрицая или умаляя в какой-либо мере обещанное и угрожающее пришествие Иисуса Христа». Доктор Льюис указывает на три причины, почему люди отказываются верить в пришествие Иисуса Христа на землю. Во-первых, многие верующие христиане говорят, что это ложное учение, поскольку вторичное пришествие Иисуса Христа не осуществилось, несмотря на предсказания Церкви в первые века христианства. Правда, первые христиане ожидали второго пришествия Господа в их эпоху, но многие пророчества Библии должны исполниться еще до второго пришествия. Во-вторых, говорит доктор Льюис, теория эволюции удерживает многих людей от веры в учение о втором пришествии Христа. Если мы считаем, что человек прогрессирует в своем развитии, мы не можем принять обещание Христа, что Он вернется и положит конец греху и смерти. В-третьих, доктор Льюис указывает, что учение о втором пришествии нарушает планы и чаяния миллионов людей. Они хотят есть, пить и веселиться без всякого вмешательства в их эгоистический образ действий. Это было именно той причиной, почему люди во времена Ноя насмехались и отказывались верить в потоп. Они не хотели, чтобы что-нибудь нарушало их планы на будущее. Библия предсказывает, что в последние времена люди будут насмехаться, следуя своим страстям, и говорить: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Второе послание Петра, глава 3, стих 4. Вся суть данной Богом надежды и предостережения была бы утрачена, если бы, уходя с земли, Христос указал точный срок своего пришествия. Именно потому, что мы не знаем, в какой час Он вернется, мы должны ежечасно держать наше духовное жилище в полном порядке. Известный проповедник Муди часто говорил: «Я никогда не произношу проповеди, не подумав о том, что, может быть, Господь придет еще до того, как я смогу произнести следующую». Доктор Кэмпбелл Морган, выдающийся деятель англиканской церкви в Англии, сказал: «Я никогда не начинаю своего рабочего дня утром, не подумав, что, может быть, Он прервет мою работу и начнет свою. Я не жду смерти. Я ожидаю его». Вот так христианин и должен проводить свою жизнь в постоянном ожидании пришествия Иисуса Христа. Если бы мы могли жить каждый день так, как будто он последний перед днем суда, как бы изменилась вся жизнь на земле? Но нам не нравится так думать. Мы не любим думать, что наши тщательно выработанные планы, наши рассчитанные на далекое будущее соображения могут быть прерваны трубным глазом Божьих ангелов. Мы так погрязли в наших мелочных делах, что не можем перенести и мысли о том, что они могут быть нарушены. Слишком многие способны сказать: «Ну хорошо, конец мира еще не настал, так чего же думать о нем? Может быть, до этого пройдет еще 1000 лет?» Возможно, что это и так. Но с другой стороны, может случиться и иначе. Я не берусь предсказывать конец мира. Слишком много благонамеренных людей, делая это, нанесли значительный вред Христову делу. Многочисленные фанатики и религиозные сумасброды своими ложными предсказаниями превратили истину о втором пришествии Господнем в повод для насмешек над всей христианской верой. Люди, изучавшие историю религии, достаточно хорошо знают, что самозванные ложные пророки неоднократно были причиной возникновения массовой истерии. В 1843 году Вильям Миллер предсказал, что конец мира произойдет в ночь на 21 марта. «Ровно в полночь, — заявлял он, — раздастся звук труб, земля и небеса свернутся, как одежда, и во второй раз придет Иисус Христос». Те, кто поверили Вильяму Миллеру, а не Библии, собрались с огромной толпой и ждали пришествия всю ночь, чтобы утром разойтись по домам разочарованными и пристыженными. Они могли бы избежать этого публичного унижения, если бы вспомнили неоднократное предостережение Иисуса Христа: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтоб, пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем: бодрствуйте». Евангелие от Марка, глава 13, стихи 35-37. Как ложное предсказание, так и нежелание людей принять во внимание, что жизнь на земле может быть внезапно прервана вмешательством сверхъестественных сил, не имеющих ничего общего с человеческими, заставляло немало людей насмехаться над мыслью о втором пришествии. Есть и еще одна причина, по которой многие в цивилизованном мире убаюкиваются сознанием своей безопасности. Это ложное учение о прогрессе. Согласно ему, человек и все дела его медленно, с трудом, но тем не менее неуклонно продвигаются вперед благодаря своим собственным силам и разуму. Люди, которые верят в эту теорию, утверждают, что они верят и во второе пришествие Христа. Но они говорят, что это пришествие обозначает только, что наступит день, когда человек сможет очиститься и возвыситься собственными средствами. День, когда он придет к сознанию бесплодности войн, неразумия, жадности и эгоистического поведения, бесполезности суеверия и нетерпимости, и ясно поймет, что он действительно сторож брата своего и должен жить согласно золотому правилу. Это сказка, потому что теория о неудержимом прогрессе только сказка и больше ничего. основывается на том, что человек на что-то надеется, что, по его мнению, происходит, но не на то, что произойдет в действительности. Когда подобные люди указывают на то, что современная медицина дает нам возможность жить теперь дольше, чем жили наши предки, то они упускают из виду тот факт, что смерть все-таки по-прежнему является нашей конечной судьбой. В лучшем случае мы оказались в состоянии только отложить ее на несколько коротких лет. Когда они указывают на наши значительно улучшенные системы передвижения и сообщения, они пытаются не обращать внимания на то обстоятельство, что мы использовали нашу победу над воздухом главным образом для того, чтобы нести смерть и разрушение нашим ближним, а не для того, чтобы распространять Евангелие и христианскую веру. Когда они хвастаются нашей широкой сетью школ и учебных заведений, то стараются обойти молчанием тот факт, что обучение в этих школах и высших учебных заведениях увело учащихся еще дальше от Бога, а не привело их к Нему. Эти люди восхваляют гениальность умов, раскрывших, наконец, тайну атома, в то время как мы дрожим от ужаса, спрашивая себя, что эти величайшие открытия еще смогут низвести на нас в будущем. Вот в чем некоторые вершины человеческого прогресса. Вот в чем достижения, на которые надеются некоторые, с чем многие люди связывают свою веру в лучший и спокойный мир. Они, по-видимому, считают обеспеченным, что их прогресс ведет к улучшению, когда в действительности он может также вести вперед, как и назад. Каковы же в таком случае аргументы другой стороны? Какие у нас имеются надежные доказательства того, что Иисус Христос возвратиться на землю, и что мы должны проводить нашу жизнь в постоянной готовности встретить этот славный час? Нашим доказательством служит Библия, а в Священном Писании второму пришествию Иисуса Христа отведено особо почетное место. Многие исследователи Библии доказали, что это учение повторяется через каждые 30 стихов. И на каждое упоминание о первом пришествии Иисуса Христа имеется 8 указаний на Его второе пришествие. Всего имеется 318 указаний. В Ветхом Завете эта тема в писаниях всех пророков. В Новом Завете целых посланий и целых глав. Во всей Библии снова и снова подчеркивается факт, что Христос вернется на землю. Так, например, в книге пророка Исаии, 66 глава, 15 стих, говорится: «Вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы злить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем». В книге пророка Иеремии говорится, что по пришествии Господа Иерусалим будет престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалиме. В Иерусалиме таким образом произойдет величайшая всемирная конференция по разоружению, превосходящая собой все, что видел мир в Париже, Вашингтоне и Лондоне. Пророк Иезекииль говорит об Иерусалиме, который будет восстановлен, о храме, который будет отстроен заново, о стране, которая прославится и процветет. Пророк Даниил видел в своих видениях Иисуса, приходящего как судья и как царь на землю. Пророк Осия говорит, что в последние времена, когда Господь вернется на землю, народ израильский признает его своим Господом и Царем. Пророк Иоиль описывает, как земные полчища выстроятся в последний день против небесного воинства. Пророк Амос описывает престол Давида, который будет воздвигнут снова в Иерусалиме. Пророк Авдий выступает с предупреждениями в связи с восстановлением Царства Господнего. Пророк Михей предсказывает прекращение всяких войн, когда мечи будут перекованы на орала. Пророк Наум: горы трясутся пред ним, и земля колеблется пред лицем его, и кто устоит пред пламенем присутствия его? Пророк Аввакум описывает Господа как бы измеряющего новое царство своею мерой, а горы трепещут перед ним. Пророк Сафония приводит новую песнь: «Ликуй, червь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, червь Иерусалима, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя». Пророк Аггей говорит о всеобщем потрясении, когда только одно Божье устоит. Пророк Захария дает картину того, как Господь снова вступит ногами своими на гору Елеонскую, и гора раздвоится весьма большою долиною. Пророк Малахия заключает книги Ветхого Завета описанием возвращения Господа и говорит о нем: «Он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и как солнце, озаряющее всю землю своим сиянием». Ветхий Завет переполнен предсказаниями второго пришествия Христа. В Новом Завете предсказания его пришествия еще более живо описаны и яснее выражены. Обратимся к четырем евангелистам. Первый, Матфей, сравнивает Иисуса Христа с женихом, приходящим за своей невестой. Второй, Марк, видит его как домоправителя, отправившегося в долгое путешествие и давшего слугам поручение до самого его возвращения. В Евангелии Луки Иисус Христос уподобляется знатному человеку, отправившемуся в дальние края для совершения некоторых дел и оставившего свои владения своим слугам с тем, чтобы они вели его дела и пустили их в оборот, доколе он вернется. Четвертый евангелист, Иоанн, повторяет слова Иисуса Христа, сказавшего: «Я иду приготовить место вам, и приду опять, и возьму вас к себе». В послании к римлянам мы видим, как он в своем пришествии все покорит себе. В первом послании к коринфянам апостол Павел говорит, что Господь придет, чтобы воскресить мертвых. Во втором послании к коринфянам описывается новый дом, уготованный для нас, когда наша земная хижина разрушится. В послании к колоссянам, глава 3, стих 4, говорится: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». В первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 23, апостол Павел завещает нам ждать Сына Божьего с небес. Во втором послании к Фессалоникийцам, глава 1, стих 7, дается видение Господа, появляющегося со своими святыми. В послании к Тимофею говорится, что Господь готовит венец правды всем возлюбившим явление Его. В послании к Титу говорится о блаженном уповании. В послании к евреям говорится о его пришествии во второй раз не для очищения греха. Апостол Иаков увещевает терпеливо ожидать пришествия Господа. Апостол Петр говорит о дне, когда Господь придет, как тать ночью. Апостол Иоанн дает всем верующим великое обетование. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. Апостол Иуда говорит, что идет Господь со тьмами святых Своих. Вся книга Откровения Иоанна представляет собой учение о пришествии Иисуса Христа. Но мы видим, что не только Ветхий Завет говорит нам об ожидании второго пришествия Христа. Не только Новый Завет полон этим обетованием. Но если мы изучили исторические документы наших главных вероисповеданий, то увидим, что все, положившие основание вероучению своего исповедания, верили и принимали эту благую весть. Второе пришествие Иисуса Христа – самое захватывающее, самая радостная истина в мире. В ней твердое обещание будущего в то время, как вокруг нас царят безнадежность и мрак. Когда люди вопиют, что же станет с нами, куда нас уносит, Библия может дать им верный прямой ответ. Она говорит, что завершением всего будет пришествие Иисуса Христа и награды, ожидающие избранных Божиих. В какое именно время состоится это славнейшее событие, я не позволю себе предсказывать, дабы не искушать провидение. Я слишком хорошо помню стих из Деяний апостолов, глава 1, стихи 6-7, где ученики спросили: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Не важно, чтобы мы знали точный срок Его пришествия. Важно, чтобы мы проводили нашу жизнь так, чтобы быть готовыми к Нему во всякое мгновение. Иисус Христос сказал, что и ангелы на небесах не знают этого, что только Сам Бог знает время и час, когда раздастся трубный глас, раскроются небеса, и Иисус Христос с небесным воинством снова появится пред человеческим взором. Иисус Христос, однако, сказал, что будут известны признаки, указывающие на то, что время второго пришествия близко. Он сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие».
Thank you.